Наступне питання якраз про те, як приходять вибори чи не приходять вибори. Поводле опитання апошнього НІСПД, амаль палова людей, отказуючи на питання, кажуть, що вибори Білорусі несправедливі, несвободні, що все на їх передвирішено, зрозуміло, хто буде президентом. Что Центральная выборчая комиссия – это, так мовить, просто филиал президентской администрации, что Лукашенко скажет, то и будет. Але цікаво, что коли людям задаешь питание, респондентам задавали питание, так вы пойдете на выборы? Полова с тех, вот, кто кажет, что выборов нема, что выборы не свободны, кажут, так пойдем. Вот на ваш погляд, як так би мовити, тлумачиться гэтый логічний абсурд, хоча може бути і соціально ён і не абсурдний. Може, це просто така білоруська хитрость, білоруське лукавство. Ну, мовляв, там всі говорять вокруг про вибори, а от мене питаються. Пойдете на вибори? Ну, я і скажу, да, пойду, отчепитесь от мене. А насамреч, ці люди не пойдуть на вибори. Ті все ж таки пойдуть. А тоді, коли пойдуть, то які психологічний механізм такого рішення? Я ведаю, що ці вибори не справжні, я на їх пойду. Сергій.
Я часто слышу вот этот вопрос, он задается и российскими социологами, в выборы не верим, а на выборы ходим. Ну, я хочу посмотреть все-таки внимательнее на цифры. Значит, у нас заявляют, что в разной степени готовы голосовать порядка 72%, вот по последним данным. Ну, так примерно, наверное, оно и будет. И в то же время доверяют результатам, выборам, считают их справедливыми около 50%. То есть у нас подвисает и становится непонятно поведение примерно 20% от списочного состава избирателей. Ну, я думаю, тут существуют разные причины, и, конечно, трудно их как-то разложить по цифрам, но какие могут быть основные причины? Во-первых, конечно, привычка. У нас голосование – это единственный допустимый способ проявления своей политической активности. И, в общем-то, белорусы эту активность вот в таком виде проявляют. Это традиция. Не исключено, что значительная часть избирателей голосует под давлением. Вот. Особенно это в малых городах, в селах, где все это видно. Я не удивлюсь, что часть и многие мои знакомые, которые эту власть не любят, и, конечно, выборам, так сказать, результатам, в их результаты не верят, тем не менее голосуют, в том числе считая, что выполняют свой гражданский долг, ставя птичку, допустим, против демократического кандидата. Хотя понимая, что будут считать, не будут считать, это уже совершенно другое дело. Но, и не забывайте, что мы вот все время повторяем, что граждане у нас аполитичны. И поэтому, когда мы смотрим на эти цифры несовпадения и говорим, что это такое, как такое может быть, а для людей это, в общем-то, ничего не значит. Ну, теряют. Ну и что, все идут на выборы, я иду на выборы. Какие тут проблемы, собственно говоря? А там музыка играет, там кафе работают, там дети песенки поют. Все замечательно, праздник.
Александра, вот вы коли ездили с Короткевич, ну и у вас есть инший досвид так само. Вот я меркую, что такие пытания возникают. Люди кажут, что вот а як будет с выборами. Вот як вы тлумачите этот феномен, и он тычется не только там простых людей, так сказать, какие призвычаились еще лезть не при Сталине там голосовать. Это могут быть и молодые люди, которые вот так для себе вырашают. Ну, я ведаю, что выборы эти будут несоправданными. Але я все равно пойду. Чому?
Я погоджусь с Сергеем, что у основным это такие певные ритуальные удел у выборах. И, видать, сгадаю фразу, якую я почула у Иуи, что выборы президента это третья по значности подея у районе. Вот их будет 75-годие района, 70-годие перемоги. І третя подія – це вибори президента. І ритуальність ця моцно підтримується владою. І я сама вот отримала у поштову скринку абсолютно таку ханебну улітку про те, що будуть безплатним чаєм частувати на участках, поширені продажі хлібобулочних виробів, концерти будуть. І для певної частки людей, я думаю, що особливо у регіонах це подія, тому що ну, можна хоча б поглядіти, що на любые святы у региона избирается шмат людей. А так само я б хотела сказать вот про то, как оппозиция закликает людей не удзельнічаюць у выбарах. Ні разу не чула я слова байкот на гэтых пікетах, ні разу людзі пра гэта не казалі, хаця яны моцна заклапочаныя тым і ведаюць пра тое, што выбары несапраўдныя, да, як бы гэтыя лічбы, якія атрымлівае пераможца, яны не адпавядаюць рэчаіснасці. Але нават калі яны ідуць ці робяць выбар не хадзіць на гэтыя выбары, то бо калі яны вырашылі не пайсці, гэта яны выказваюць не сваю нязгоду з тым, што выбары фальсіфікуюцца, а яны прызнаюць, што выбары як бы адбываюцца на іхную карысць, яны згодныя з тым, на карысць каго робяцца гэтыя фальсіфікацыі. Мне здаецца, што гэты момант вот не ён вельмі важны.
Александра, я бы хацеў вот удакладніць. Мы як бы прыйшлі нібыта да высновы, што ў асноўным за Караткевіч, ну, як бы галасуе такі традыцыйны пратэстны электарат. Але гэты пратэстны электарат абсалютна ўсведамляе, што выбараў няма, што выбары будуць фальсіфікаваныя, што выбары будуць несвабодныя. Так з якой радасці ён тады туды ідзе? Бо хутчэй за ўсё вось для гэтага пратэстнага электарата, ну, не так важна, што там дзеці пяюць, што там гарбату разліваюць, ці што пры Сталіне яшчэ таксама, так сказаць, галасавалі. Гэта людзі, якія робяць свядомае рашэнне. І чаму яны, ведаючы, што гэтыя выбары не сапраўдныя, робяць такое свядомае рашэнне?
І зноў жа пагаджуся з Сергеем, што гэта яны адчуваюць як маральны абавязак. Гэта вот тая частка іхнага доўгу перад радзімай, перад грамадствам, перад дзяржавай, якую яны лічаць неабходным выканаць і выканаць сумленна. І ведаеце, гэта вельмі моцна мне нагадвае вот гэтую пазіцыю маральнасці не ўдзелу ў выбарах, якую заяўляюць некаторыя нашыя палітыкі, якія заклікаюць да байкота, таму што фактычна вот такая пазіцыя яна абмяжоўваецца тваім персанальным рашэннем. Вот я як бы не пайшоў на выбары, і я вот застаюся вельмі сумленным чалавекам. А што там далей адбываецца, ўжо не зусім і важна, да, тое, што іншы перамог хтосьці несправядлівы і несапраўдны, і моя я то сваё выканаў, я застаўся сумленным у гэтым.
Александр, і які ваш адказ? Вот чаму людзі, якія ўсведамляюць, што выбараў няма, што выбары будуць несапраўдныя, ідуць на гэтыя выбары?
Ну, я так звязаў бы перадусім таксама з тым, што хтось гэты пратэст электарат існуе ў пэўнай такой адрыве ад цэнтру апазіцыі, што ён нейкі чалавек проста, скажам так, падтрымлівае перамены, хоча дзеля гэтаму неяк спрыяць, але акрамя гэтага самага простага такога кроку, як пайсці прагаласаваць за апазіцыйнага кандыдата, фактычна у звычайнага чалавека не застаецца. Бо іншыя крокі гэта або ісці на плошчу, дзесьці ўдзельнічаць у нейкіх акцыях пратэста, што страшна і незразумела да чаго прывядзе, займацца нейкай арганізацыйнай працай, гэта таксама трэба мець здольнасці, час і ўвогуле там і многім ахвяраваць, а тут самы такі просты спосаб проста пайсці і зрабіць адзінае, што ты можаш зрабіць. Такая вось пэўная кампенсацыя за тое, што я разумею, што трэба нешта рабіць, я пайшоў і зрабіў вось гэту драбязу. А што яна ні на што не ўплывае, ну гэта ўжо іншая справа. З другого боку, ёсць такое пэўнае задавальненне, што ну паказаў прынамсі як бы можа фігу ў кішэні, але прынамсі паказаў, што не што можна будзе калі хто спытаецца, што ты зрабіў для краіны, сказаць, што я падтрымаў апазіцыйнага кандыдата. Мне здаецца, тут механізм нейкі такі падобны пэўным чынам, як сітуацыя з цяпер папулярнымі падачай і запаўненнем падачы электронных петыцый. Калі многія людзі напісваюць там на электронную пошту ці дзесьці ў сацыяльную сетку эту прапанову падпісацца ў электроннай петыцыі, і гэта вельмі проста, гэта вельмі хутка, падпісаўся, ну і нібыта ўжо адчуванне такое ёсць, што ты ось зрабіў нешта для таго, каб гэтая праблема вырашылася. Хоць у прынцыпе, калі там паразмаўляць з любым чалавекам, то ён таксама прызнае, што ніхто гэта разглядаць не будзе і ніякаму вырашэнню праблемы яна не паспрыяе. Мне здаецца, падобны механізм таксама і ў гэтым вось галасаванні за апазіцыйнага кандыдата, не лічачы на тое, што чалавек усведамляе, што голас хутчэй за ўсё, і нават напэўна ён не будзе улічаны.
Ну, а зараз вернемся на пачатак нашай гутаркі. Мы вот казалі пра тое, што прыхільнікі Караткевіч кажуць, што яна, маўляў, выйшла на нейкія там новыя, так бы мовіць, абшары электаральныя. Ну, а вот ці ёсць той самы просты народ, на які, так бы мовіць, там спасылаюцца, любві якога хочуць дасягнуць? Ну, тут варта сказаць у такім гістарычным плане, што сапраўды вось гэта такое народалюбіе, уменне бачыць у народзе нейкую там великую мудрость, якая, так бы мовить, недосяжная для оторванных от земли интеллигентов. Ну, это, по меньшей мере, могутная интеллектуальная традиция в Беларуси, в России, в шерагу інших краинов. А в огуле, а может быть, мы шукаем, как бы, вчорашний день. Может быть, на самом речь, нема вот этого некого специфичного простого народу, який там вот разважая про житё, там, про владу, про краину, инакш, чем это, вот, значит, якія у окулярах и у капелюшах. Ну, врешті решт, вот эта формула «Я мужик белорус, пан сахи и косы», классика Купалы, она не про сучасную Беларусь. Сучасная Беларусь, между іншим, больше урбанизованная краина, чем Польша, Литва, Украина. И в этом сенсе вот есть он той простый народ, вот до якого интеллигенция не может досягнуться. Ці може уже нема. Александр.
У яких это у нас, звичайно, моментах достатково часто мы вживаем этот термин, и у яких ситуациях это гучит, например, пропанова звернуться на думки просто народа, улечить огромную думку, чтобы быть ближе до народа и так далее. Ну и в принципе, я лечу, что саправды, та старая формулировка, та старая, ну, уявление про простый народ, оно же сегодня не актуальное, бо ранее это, ну, в самые давние часы это был сословный подел, и там по сословию глядели, что где-то прерываные сословия, это не прерываные, это не прерываные, значит, простый народ. Пасля это была классовая эта концепция, когда там, в принципе, лечился простым народом, или это люди, которые занимаются физической там працей, некие такие деятельности на вытворчности. Сегодня это, по великому рахунку, именно в этом контексте, в котором мы это уживаем, когда говорка идет про некие политичные, и, ну, политичные, там, кастовностные, культурные моменты, это, как правило, под простым народом просто разумеют тех людей, которые не выходят у нас вот некие там узкие, ну, узкий там широкий осородок, в рамках якого отбывается та эти інша дискуссия. Бо, ну, например, что теперь и адукация высшая, она помаешь устава летнюю не усягу, и она стала усягульно доступной, и по этому критерию тяжко теперь разрознить. И мается просто вот это такое кастовностное и кастовностное, светопоглядное отрознение на лето от это просто народу, а не быто не просто. Хоть, например, могут в одной и той же организации працевать и одни и те же самые гроши зароблять будут два, в одной и той же адукации два человека, и один, например, мае одни кастовности, другие иншие, и все равно устремается, что вот это вот не будет до просто народу наезжать, а он и коллега уже не до простого. Ну, тут все такое вот, мне дается, вот теперь вельми умовное размежевание.
Я уже николи, по-перше, это вырос не выкористовывала, видать, только не рефлективно. Думаю, что навод его трохи уже и соромно выкористовывать, это некий буржуазный понятак. До речи, зусим не с 19-го стагодия, может быть, навод там с 18-го. И для меня наибольше яскраво иллюструется вот фраза, якую приписывают Марии Антуанетти, «Коли у них нема хлеба, а идут пирожные». Для нашей территории, ну, все ж таки люди, которые выкористовывают этот понятак «просто народ», для меня такие социальные большевистские советские флешбеки, и никаких ответников в современности я им не нахожу, потому что вот я уже Олесь вельми красомовно и добро рассказал, что ни прибытком, ни адукации, ни физичной працей вызначить, кого отнести до простого народу, а кого не до простого, мы не можем. Я на самом деле с великим подозрением ставлюсь до людей, которые его выкористовывают. Я згодна с тем, что звертаются до этого понятку «простый народ», тогда, когда хотят апеллировать до группы, которую никаким чином не можем проверить.